Глеб Иванович Успенский. Волей-неволей. Отрывки из записок Тяпушкина. Часть первая. Вместо предисловия. Глава первая. Уж и не пересчитаешь, сколько раз я принимался за этот роман или повесть, или мемуары. Сколько раз я был вполне уверен, что это надо сделать, и сколько раз разуверялся. Сотни раз, какое, сотни тысяч раз, по крайней мере, рука моя написала «Глава первая». 200 тысяч раз она написала «Часть первая, глава первая». И все эти сотни тысяч начинаний оканчивались тут же на месте, большей частью на этой же несчастной первой главе, а иногда и первой строке. Потому что что такое? Я человек неопределенного положения, неопределенного звания, человек случайных средств, человек случайного встречного общества, человек неуравновешенного нервного развития. Следовательно, какой же может быть толк от моих наблюдений для людей, живущих не таким, как бы по ветру гонимым обычаем? Только скучно. А еще будет скучнее, если я скажу, что наблюдения моего отрывочного существования я, приступая к ненаписанному роману, думал свести к доказательству того, что такое явление, как я, положим, хоть Иван Тяпушкин, во-первых, явление не единичное, а, так сказать, продукт таких-то и таких-то неизбежных влияний. Продукт, личные свойства которого присущи всему русскому обществу и народу. Если же я еще прибавлю к этому, что личные эти свойства заключаются в неизбежности пропасть за что-то, лично меня не касающееся, нисколько даже мне иногда не нужное, что, с другой стороны, отдавшись этому личному, я также должен пропасть, пустить себе пулю в лоб, то ясно будет, что навязать такую неизбежность всему обществу невозможно. И вот почему, написав часть первая, глава первая, я тотчас же и прекращал работу. А уж сколько этих начал было! И в один летний вечер, и солнце склонялось к горизонту, и Марья Васильевна лежала на кушетке. Один раз было даже полулежала. Ну да что, молчание, молчание. Но в последнее время, или вернее в самые последние дни последнего времени, целый ряд явлений жизни, поистине достойных носить название наглядных несообразностей, вновь и с особенную силою возбудил во мне желание вытащить опять на свет Божий мою любимую идею, что известному поколению русского общества обязательно было пропасть во имя чужого дела, чужой работы, пропасть волей-неволей, потому что к этому его привела вся всечеловеческая жизнь и вся всечеловеческая мысль, и что если оно не уверует в это, не укрепит себя в этом, то ничего, кроме самой ужасающей, бесплоднейшей и адски мучительной глупости, выработать оно не может. Эту любимую идейку о необходимости пропасть во имя лично для меня ненужных, даже нежелательных обязанностей, обязанностей тяжелых, неприветливых, я и захотел вновь показать на опыте моей случайной, во многом суженной, изуродованной жизни. Явления современной жизни, о которых я говорю, сделали то, что даже самая узость моих наблюдений, которая всегда меня пугала, теперь как бы ободряла. Именно потому, что я сам сужен, и все мои наблюдения сужены как раз на этой неизбежности пропасть не за свое, а за чужое, за что-то, от чего мне ни тепло, ни холодно, и тому подобное. Или нет, холодно. Ужас даже как холодно. А точно мне неизвестно даже, где и когда могли бы происходить такие явления, о которых я только что говорил. Последние месяцы настоящего года я, за неимением места, провел так. Поживешь в Петербурге – устанешь, поедешь в деревню к приятелю. Там поживешь – устанешь, поедешь в Петербург. И так 4 месяца подряд мыкался я и туда, и сюда. Уставал, уставал и уставал. И, наконец, до такой степени измучился, что одно время думал о неизбежности смерти вследствие неотразимо надвигавшегося на меня психического расстройства, грозившего умопомешательством. Но, к счастью, вдруг как-то напал на мысль писать опять ту же ненаписанную повесть. Впрочем, прежде всего необходимо подробно рассказать, как и от чего именно я уставал. Надобно рассказать, как я провел осень, что видел и испытал. Необходимо иной раз коснуться и таких сцен и фактов, которые пригодятся только потом, долго спустя после этой первой главы моих заметок. Рассказывать всего по порядку решительно невозможно. Впору справиться только с самым памятным и приметным. Начну эти воспоминания о прошлой осени с такого события, которое памятно не для одного меня, а для всей России. Я говорю о похоронах Тургенева. Спрашиваю всякого из 100 000 человек народа, присутствовавшего на этих похоронах, что это такое было, как не непрерывная цепь самых невозможных несообразностей, волею запутавшейся жизни, сделавшихся обязательными, неизбежными. Начиная с появления гроба в дверях Варшавского вокзала и кончая могильным холмом, весь 8-часовой промежуток времени, ушедший на процессию, обязывал решительно всякого из 100 000 народа, присутствовавшего на этих похоронах, переживать ряд самых непоследовательных, нелогических, болезненных, бессвязных впечатлений и в то же время сознавать, что нелогичность, бессвязность, непоследовательность их нужны, необходимы, неизбежны. Словом, что так надо, хотя в то же самое время и совершенно не нужно. Ясное, светлое осеннее утро. Цветы, лавры, ленты и гроб писателя, при имени которого и при воспоминании о котором никакого иного представления, кроме того, что и посетитель, и читатель его выносили, и от знакомства, и от чтения, исключительно хорошие, светлые впечатления. Воспоминаются самые тихие, приятные, простые образы, густолиственные аллеи, красота, молодость, любовь. Глаза, заплаканные невинными слезами. Кисия какая-то подвенечная чудится неведомо почему. Холодные пальцы робкой женской руки. А на душе у всех тягота, камень сознания, что не нам и не ему сей фимиам пахучий, цветы и лавры, нет. Не нам и не ему сей фимиам пахучий. Цитата из стихотворения Якова Петровича Полонского «27 сентября 1883 года. У гроба Тургенева». Что терн колючий, должны мы вспоминать, по случаю, как видите, совершенно неподходящему. При более или менее здоровых условиях жизни и терн колючий вспомнили бы мы в свое время и в своем месте. А теперь он вспоминается вовсе не у места. И выходит так, что надо вспоминать колючий терн в таких обстоятельствах, которые соответствуют именно лаврам и цветам.